Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о православном отношении к экономике.
Экономика, хозяйство, как правило, воспринимается как что-то земное, отвлекающее от Бога и привязывающее к земле. Здесь принято вспоминать евангельские слова о том, что «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное». И здесь же принято замечать, что само богатство не порок, как, впрочем, и бедность. Пороком можно счесть неправильное отношение к богатству. Как это связано с экономикой? Каковы религиозные корни хозяйствования? Как тип религии и религиозная личность влияют на тип хозяйственной системы в обществе? Есть ли у православия свои традиции хозяйствования и свои требования, предъявляемые к хозяину? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук Олег Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, Олег Анатольевич.
Добрый вечер.
Олег Анатольевич, вот иногда сейчас приходится слышать в эфире ток-шоу, может быть, в каких-то интервью, что православие как-то очень неадаптивно к модернизации, что вот протестантская этика, кальвинизм, мы знаем, была книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», а вот православие в арьергарде все время находится, то есть оно тормозит прогресс, оно тормозит экономическое развитие. Так ли это? Вот показывает ли нам история нашей державы тысячелетняя, что вот, ну, с православием ну, никак не создать современную и такую мобильную экономику?
Думаю, что это заблуждение. И православие не меньше, чем прочие религии, совместимо с модернизацией и, более того, может быть весьма полезно для этого процесса. Что такое модернизация? Если говорить достаточно строго, модернизация – это сегодня процесс создания капиталистического общества. И, соответственно, встает вопрос о совместимости православия с капитализмом, с предпринимательством. История развития капитализма в России очень непростая, очень противоречивая. Все-таки свидетельствует о том, что именно под влиянием православия создавались достаточно эффективные формы именно национального предпринимательства и национального капитализма. Ведь тут важно понять, что модернизация успешна только тогда, когда она не игнорирует социокультурные особенности той среды, в которой осуществляется. Капитализм вообще – это абстракция. Есть конкретные национальные модернизационные проекты, и западный всего лишь один из них.
Ну, мы помним, Маркс еще говорил про азиатский способ производства, про то, что ничего хорошего в этой стране никогда не будет, да, потому что там капитализм не разовьется. Вот вы об этом говорите или немножко о другом?
В принципе, не совсем об этом. Не то чтобы Маркс отрицал возможность создания капитализма где-нибудь за пределами Европы, это скорее делали потом. Но история доказала, что как раз вне Европы создавались и создаются весьма успешные модернизационные проекты. Но всякий раз этот проект успешен тогда, когда он учитывает, помимо общекапиталистических императивов, особенности той среды, в которой создается. Возьмите Японию, возьмите Южную Корею, возьмите даже Китай сегодня. И Россия в этом плане будет успешна в модернизации только тогда, когда, учитывая общий опыт, она будет основываться, наша модернизация, и на особенностях нашей среды, и использовать возможности этой среды, потому что зачастую они не то что препятствуют, а наоборот способствуют созданию более эффективных моделей, чем у других.
Ну, вот для наших радиослушателей слово «капитализм», наверное, звучит как, ну, такое, если не ругательное, то не очень хорошее. Мы уже забыли, вот как мы жили при социализме, как при социализме в храм нельзя было ходить, гонения на верующих были. И все сейчас вспоминают с ностальгией. Ах, социализм! Вот при социализме все было хорошо. И квартиры давали, и учили бесплатно. А капитализм... В храм-то ходить можно. Пожалуйста, ходи сколько хочешь. И храмов строят достаточно во многих городах. А вот жизнь тяжелая стала. Надо копеечку зарабатывать. И всюду нас подстерегают акулы капитализма. Капитализм связан с акулами. Это такое море бездонное, где ищут наживы, где от нас, что называется, постоянно чего-то хотят. Ритм жизни какой-то бешеный. Стоит ли бояться слова «капитализм»? Вообще является ли капитализм словом оценочным и противоречащим православию? Если ты капиталист, значит, выйди вон из храма.
Ну, все зависит от того, как слово использовать. Но я бы хотел напомнить, что когда у нас рушился социализм, мы как раз находили в нем скорее недостатки, чем преимущества. Не только радовались, но и сами активно участвовали в этом разрушении. Значит, не все там было так хорошо. Здесь важно помнить одну вещь, которую я очень хорошо понимаю как социолог, и которая полностью доказана историей. Как форма общественной организации, капитализм сегодня безальтернативен. Мы не можем найти ничего с точки зрения эффективного устройства общества, чтобы отличалось от капитализма. Любые попытки построить что-то альтернативное заканчивались провалом. И поэтому мы должны признать это как данность, что современное эффективное общество может быть только капиталистическим.
Ну, капитал – это ведь собственность, да? Финансовая собственность или какая-то другая собственность. Но в любом случае человек по природе своей стремится к тому, чтобы обладать собственностью.
Но тут есть один очень важный момент. Угу. Понимаете, в чем дело? Вот когда мы говорим о связи вообще религии и экономики, в чем она может заключаться? А дело в том, что устроить должным образом свою жизнь может только человек, сам правильно устроенный, имеющий должное внутреннее устроение. А вот религия – это именно то, что создает это самое должное устроение человека. А в чем заключается должное устроение человека? В определенной иерархии ценностей. Прежде всего, в иерархии духовного и материального. Вот что делает духовное по отношению к материальному? Ну, во-первых, оно помогает созидать материальное. Во-вторых, ограничивает материальное там, где оно выходит за свои рамки, начинает разрушать иерархию, разрушать человека. Ну и, наконец, оно придает смысл материальному. Ради чего все это?
Цитата. Петр Николаевич Савицкий. «Хозяин и хозяйство». Поскольку религиозные побуждения воспитывают личность в доброго хозяина, они многосторонне повышают его хозяйственную годность. Напряжение религиозного чувства, делая носителей его добрыми хозяевами, нередко в истории определяло тем самым их хозяйственно-экономический успех. При разных формах хозяйствования и целепоставления в нем в пределах русского мира к этому корню возводима причина преуспевания хозяйственно-экономических начинаний. С одной стороны, многих подвижников-монахов, с другой – старообрядцев и общинных.
Так вот, как раз важнейшее, может быть, свойство религии, традиционных религий, православия в том числе, в том, что оно создает некую достаточно универсальную модель, способную работать в любой социально-экономической ситуации и сохранять человека и строить должную жизнь, в принципе, в любой ситуации, не подстраиваясь под эту ситуацию, а скорее отчасти корректируя, меняя ее под себя. Вот что означает, собственно говоря, это применительно к капитализму? Не вызывает никакого сомнения, что, например, на Западе протестантизм очень серьезно способствовал, и католицизм тоже, серьезно способствовали исправлению самых негативных свойств капитализма, которые вызывают у нас отторжение и возмущение. Я могу привести примеры, не только связанные там с текстами исследовательскими, но возьмем, например, автобиографические книги крупнейших предпринимателей западных. Вот Джей Ван Андел, человек, создавший Amway. Он прямо указывает на то, какую роль играли религиозные ценности в его жизни, в его бизнесе, и он считает, что не может быть эффективного бизнеса, если у человека, если человек не руководствуется этими ценностями. Бизнес становится разрушительным и сам себя разрушает.
Он теряет цель, да?
Конечно, он теряет цель, теряется, собственно, сам человек в этом бизнесе теряет.
Ну, заработал ты первый миллиард или миллион, там, ну, а дальше что? То есть, ради чего ты это сделал?
Да, ну, и, понимаете, меняются цели бизнеса, да, то есть, человек уже не понимает, каким бизнесом можно заниматься, каким нельзя. Если для него важны только деньги и ничего больше, он может заниматься чем-то социально разрушительным. В самой деятельности появится и мошенничество, и прочие нехорошие вещи, то есть, то, что разрушает саму эту деятельность. Разве не так это было и в России, вот в нашей православной
традиции? Может быть, вот наш этот лихой бизнес 90-х в каком-то смысле и пришел к тому, что многие люди пришли в церковь, они поняли, что они чем-то не тем занимались, они покаялись, они как-то изменили свою жизнь, или вообще ушли из бизнеса, или как-то изменили свой бизнес так, чтобы он не был больше античеловеческим.
Алексей,
вы наблюдали такое в жизни?
Очень важный момент вы сейчас затронули, указали на него. Понимаете, наш бизнес сегодня в значительной мере, конечно, ущербный. Модель, которая сегодня у нас превалирует, это модель что-то урвать, максимально из этого выжить и по возможности уехать. Разумеется, такой бизнес совершенно бесперспективен. Но, видимо, он и не мог быть другим на первых этапах. И вот сейчас прорастает совершенно другой бизнес. Он пока не очень заметен. Это люди, которые хотят здесь устраивать жизнь всерьез и надолго. Это люди, которые хотят быть, и здесь я произношу, может быть, впервые очень важное для нашей беседы слово, русским хозяином. Это очень ёмкий термин, очень часто используемый, но мало исследованный.
Цитата. Петр Николаевич Савицкий. «Хозяин и хозяйство». Хозяина в производстве современная экономическая доктрина не знает. Она знает предпринимателя. Но если это так, то это значит, что современная доктрина проглядела в хозяйстве едва ли не главное действующее лицо. Относиться к делу по-хозяйски и по-предпринимательски – это вовсе не одно и то же. Нужно различать предпринимательство как определенную эмпирическую, хозяйственно-экономическую функцию и как особую духовно-экономическую сущность. Хозяин же есть именно только духовно-хозяйственная сущность.
Русский хозяин как раз, он не мыслим без религиозности. И когда эти люди, вроде бы все правильно организовав в своей жизни, в своей деятельности, думают, что дальше, вот тогда действительно большинство из них приходит в храм, потому что понимает, что только религия может быть той основой, которая организует все и в их бизнесе, и в их жизни, и семейной, и каких-то межличностном общении.
Вы извините, я вспоминаю русскую философию, ведь одна из таких наиболее ярких книг русского религиозного ренессанса называется «Философия хозяйства» отца Сергея Булгакова. А потом его оппонент, евразиец Савицкий, написал статью «Хозяин и хозяйство». Да? То есть вот, пожалуйста, тема хозяйства как не просто какого-то спонтанного стихийного процесса, а Булгаков спрашивает там, для хозяйства очень важен вопрос – кто хозяин и кто хозяйствует?
Совершенно верно. Но я бы еще назвал имя одного замечательного человека, Владимира Павловича Рябушинского, который использовал тот же самый термин и писал работу о русских хозяевах. Вы знаете, это наше уникальное слово.
И это тот раз... Рябушинский, в доме которого жил Максим Горький потом?
Это представитель знаменитой династии
семьи, да,
Рябушинских, той великой тоже династии, вышедшей из староверческого капитализма. И вот очень интересный действительно термин, понимаете? Можно сказать так, хозяин – это некий наш православный вариант экономического человека. В нем собрано все. Ведь хозяин – это не просто собственник и не просто предприниматель. Хозяин может быть и домохозяин, и владелец земли, и хозяин своих способностей, своего труда. Хозяин – это человек, который находится в некой органической связи, единством с тем делом, которое он занимается. Это, можно сказать, дело в данном случае – проекция этого хозяина.
Извините, даже в советской песне знаменитой «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей». Правда, ну, одно дело пелось, а другое дело, насколько человек действительно был хозяин вот в той самой родине, в которой это в 1937 году пелось.
Вы знаете, видимо, это сохранение уважения к тому слову, хозяин, к самому слову хозяин, которое всегда было в нашей традиции. Не забывайте, что и отца народов у нас называли хозяином, да, то есть это было признание значения этого человека в стране. Вы знаете, вот я вспоминаю историю своего сотрудничества с одной коммерческой структурой, которая работала в сфере образования. Создатель этой структуры, человек, который ее сформировал, который ее развивал, был в полном смысле слова хозяином. Это дело было частью его самого. И вот я никогда не забуду, что когда были какие-то сложные ситуации, нужно было принимать решения, он порой предлагал решение, которое всем казалось совершенно неправильным, необоснованным. Но он здоровый мужчина, 150 килограмм, с огромным кулаком, бил по столу и говорил: «Я хозяин». И дело шло и развивалось. А потом получилось все иначе.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ Олег Анатольевич Ефремов. Мы говорим сегодня о православном отношении к экономике. Ну вот, исходя из того, как пошел наш разговор, хочется сказать о православии и хозяйстве, и хозяине. Потому что это очень важное, интересное понятие, которое наш гость вспомнил, и которое действительно, наверное, вот, ну, не является таким уж прямо православным понятием, но напрямую связано с православным отношением экономики. Если ты не помолился, и если ты не вспомнил о том, ради чего ты хозяйствуешь, то и хозяйство у тебя, наверное, не пойдет, и все будет валиться из рук. И дома, и в бизнесе. Если ты предприниматель, ты должен сесть и неформально, не для сайта, а для себя сформулировать миссию своей деятельности. Для чего ты это делаешь? И вот православное отношение к собственности. Вообще, с православной точки зрения, хорошо много зарабатывать, много, что называется, получать из каких-то предпринимательских проектов, может быть, кредитных проектов. Вот. Хорошо это, когда у тебя много денег. Ведь блаженны нищие, говорится в Евангелии.
Но в Евангелии говорилось все-таки не о нищете материальной. А вы знаете, здесь есть другое замечательное русское слово, которое, к сожалению, в философии не так еще прижилось, как слово «хозяин». Есть слово «достаток». Так вот, должное состояние православного человека – это состояние в достатке. А что такое достаток? Вот для монаха-аскета достаток – это несколько крошек сухарика, который ему достаточно для поддержания своих сил. Для бизнесмена достаток – это самолет, который необходим ему для ведения бизнеса, хороший костюм, автомобиль и так далее. И это тоже часть достатка. Для среднего человека достатка где-то находится, может быть, между двумя этими крайностями. Так что же такое достаток? Вот мне кажется, что достаток – это уровень материального благосостояния, который способен участвовать в созидании, в воссоздании, если это необходимо, в поддержании некого должного устроения человека, его целостности, а не разрушать его.
Я извиняюсь, если... тут да. Один корень со словом «достоинство». Ведь, да?
Совершенно верно.
Достаток – это то, что позволяет тебе сохранять свое человеческое достоинство.
Нищета убивает достоинство, вспомним Мармеладова. Но и крайнее богатство может убить достоинство человека. Если он получает больше, чем нужно ему, это идет во вред его душе, это идет во вред его жизни. Гордыня, пьянство, безделье.
Ну а что делать, что... если человек такой успешный, что получает больше, чем нужно ему? Что делать тогда
с этим богатством? Вопрос не в том, как он получает, вопрос, как он его использует.
Вот.
Потому что если ему дано это богатство, значит, ему дано и умение... Или должно быть ему дано умение его использовать. Понимаете, вот должное устроение заключается не в том, чтобы приобретать богатство, не только в этом, но и как им его использовать.
Цитата. Климент Александрийский. «Кто из богатых спасется? Кто владеет собственностью и золотом, и серебром, и домами, как даром Божьим, и своими богатствами подателю всех благ Богу служит к спасению душ, и кто знает, что этим он владеет более из-за собратий, нежели ради себя, того прославляет Господь как блаженного и называет нищим в духе».
Вот если мы обратимся к традициям того же староверческого капитализма, то ведь мы видим, что эти люди ощущали себя своеобразными божьими менеджерами. Они получали богатство не для того, чтобы жить в роскоши. Они получали богатство для того, чтобы должным образом по Божьей правде им распорядиться. Это создание фабрик, это создание работающих предприятий, это создание строительства потом больниц, школ, университетов, картинных галерей, всего, что необходимо для жизни.
По-моему, еще Августин Блаженный говорил, что богатство – это не то, чем ты владеешь, а то, чем ты распоряжаешься. То, что Господь дал тебе как распорядителю.
Вы знаете, модель бизнеса, который рассчитан только на зарабатывание денег, модель абсолютно губительная. Вот я сегодня вспоминал человека, который создал структуру, будучи хозяином. Потом, в силу разных обстоятельств, он вынужден был эту структуру передать в другие руки. И пришли к власти совершенно другие люди там. Они на себя называли собственники. Эти собственники выжили все, что возможно, из этой структуры, ее уничтожили. Но при этом обогатили свои карманы. Но как такового дела уже нет. То есть вот когда дело делается только ради денег, это дело обреченное. Когда в деле есть более высокая цель, вот тогда это дело имеет перспективу. Вы знаете, об этом говорили не только православные. Об этом говорили, например, и Форд об этом говорил, и очень многие другие. Что должна быть идея, ради которой ты это делаешь. А тогда и деньги приходят, и появляются необходимые средства для этого.
Ну, кстати, православие – это вера, это религия, которая очень комфортно чувствует себя в Соединенных Штатах. То есть там, где, казалось бы, все общество построено по принципу бизнеса, да, потому что православие не мешает, а скорее, наоборот, помогает людям. И к православию обращаются не только выходцы из России, не только русские мигранты, но и люди других наций. Потому что они видят, что эта религия оздоровляет их бизнес.
Знаете, очень интересная история, Алексей Павлович. Я вот буквально в субботу был на Рогожке. А я там часто бываю по разным делам. Кстати, там замечательный такой очень интересный мир тоже создан православный. И вот послушал кусочек разговора экскурсовода в музее. Его спросили, а как вот современные есть такие крупные предприниматели староверческие, которые помогали бы церкви? Он говорит, да практически нет. Но есть один американец. Он женился на нашей староверке и сам перешел в староверие, и теперь активно помогает русской староверческой, старообрядческой церкви. То есть, действительно, понимаете, очень многие люди к этому тянутся. Вопрос, почему? Вот, на мой взгляд, есть этому вполне здравое объяснение. Это реакция на то, что происходит на Западе. Понимаете, на Западе происходит процесс, на самом деле, разрушения человека и социальности. Происходит то, что я называю тотальной аномией, то есть исчезновение понятие социальной нормы.
Аномия – это беззаконие, да?
Да.
Это отсутствие закона. Причем закона не правового, он как раз на месте, а вот внутреннего закона.
Я имею в виду норму вообще. То есть любая норма воспринимается как проявление власти, как дискриминация и репрессивность. И это означает, что все дозволено. Но мы знаем, что да, если Бога нет, то все дозволено, но можно сказать и другое. Если все дозволено, значит, Бога нет. Но если нет Бога, то разрушается человек, разрушается общество. И люди начинают искать выход из всего этого. И вот православие, кстати, как некая система мировоззренческая, сохранившая очень строгую нормативность, строгое понятие о должном и недолжном, вот как раз оно вызывает сегодня очень живой интерес у самых разных людей, и они понимают, что и в бизнесе это тоже может работать.
То есть православие – это не только оплот консервативных ценностей, но еще и оплот либеральных ценностей, если оно помогает бизнесу.
А кто сказал, что есть монополия на либерализм, скажем, только на Западе? Понимаете, вот либеральная модель устройства общества, она может трактоваться чрезвычайно широко, о чем я сегодня говорил уже в начале, что, в общем-то, есть разные версии либерализма. И я совершенно не исключаю, что либеральный проект, наш модернизационный проект, и не только не исключаю, но и думаю, что это может быть только так, он может быть построен как раз на либеральных, на православных ценностях.
Ну, как раз в бизнесе это либерализм очень важен, потому что если ты предприниматель, индивидуальный предприниматель, тебя душат налогами, регламентами всякими, откатами, ну, какой бизнес у тебя получится, если ты полностью замкнут в какие-то клещи регуляции? Конечно, человек, чтобы у него получался бизнес, должен чувствовать определенную свободу, в том числе и свободу экономическую. Но не беспредельную, не безграничную. Эта свобода должна быть чем-то ограничена. Вот здесь как раз духовные ценности, да,
это очень свобода, важны. Это свобода, связанная с очень четким пониманием ответственности. Ответственности перед Богом, а значит, ответственностями перед людьми. Вот я сегодня уже вспоминал староверческий капитализм, и это очень интересное явление.
Мы об этом еще поговорим, я надеюсь.
Так вот, там как раз было очень четкое представление, что человек отвечает за то, как он распоряжается богатством не только перед Богом, но и перед людьми он, в общем-то, тоже ответственен. Он должен людям помогать, это должно приносить добро другим людям, а не только тебе самому. Вот эта идея, она в русском бизнесе всегда была, и на самом деле она есть в любом нормальном здоровом бизнесе, там, где он действительно здоровый и созидает общество. Именно, в принципе, именно те же принципы и создали то нынешнее процветание Запада, которое сейчас ставится под угрозу как раз исчезновением этих принципов. Вот это реальность.
То есть эти принципы включают в себя не только благотворительность, да, но и, по всей видимости, какую-то внутреннюю организацию личного поведения. Иногда вот возникает такое ощущение, что если занимаешься бизнесом, ну, дай на доброе дело, да, дай, я же даю деньги, я плачу там приюту, помогаю детскому, вот, например, очень хорошо, но я могу жить как угодно. То есть для меня, в принципе, все возможности, все пути, все формы жизни открыты. Я же немножко, чуть-чуть, сколько-то процентов там от своего дохода перечислил, вот, и все, у меня теперь полнейшая свобода. Так ли это?
Алексей Павлович, есть очень хороший анекдот, который я, кстати, слышал от священнослужителей Русской Православной Церкви. Когда человек вот всю жизнь строил храм и давал деньги на благотворительность, умирает. И вот стоит он перед выбором, куда ему, в рай или в ад, и вдруг ему указывают в ад. Он начинает возмущаться. Ну, слушайте, я столько денег потратил на благотворительность, на храмы. Ну, сейчас, подождите, мы выясним. Выходит к нему апостол, говорит, я договорился, деньги вам вернут. Понимаете, только деньгами, разумеется, что называется, не откупиться. И вообще, вот, когда говорят о религиозном человеке в бизнесе, да, религиозном человеке, который трудится вот, в сфере хозяйства, ведет хозяйственную деятельность, речь идет очень о многих аспектах. Конечно, это и само ведение дела. То есть, как ты строишь свое дело, да, как ты строишь свои отношения с партнерами, как ты строишь свои отношения с своими сотрудниками. Это и выбор бизнеса. То есть, естественно, человек должен делать какое-то полезное дело. Ну и, как мы с вами говорили, это смысл, ради чего все это делается, конечно.
Мы говорим сегодня о православии и его отношении к хозяйству, к экономике, с доцентом кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ, кандидатом философских наук Олегом Анатольевичем Ефремовым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.